Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Отличная семья». И, как всегда, в нашем эфире, в нашей передаче мы стараемся сделать тему сиротства понятной, открытой и доступной для того, чтобы все-таки этот сложный вопрос решался. Сегодня мы будем говорить о профилактике социального сиротства, о том, каким образом подбираться к этой теме, именно подбираться, я не могу подобрать тоже другого слова. Тема очень сложная, она очень многогранная. Вот вопросы такие, почему же у нас все-таки именно эта сфера так трудно видоизменяется? Вот почему профилактика социального сиротства такая трудоподъемная у нас? Это вам тоже вопрос, дорогие друзья, вот прям с самого начала нашего общения. Пожалуйста, будьте с нами. Я сейчас скажу, кто будет у нас непосредственно. Вот вы, наверное, видите, если вы уже подключились онлайн. С удовольствием представляю Пименова Михаила Викторовича.
Здравствуйте.
Михаил, рада, что ты у нас, потому что был достаточно такой длительный период. И я рада, что сейчас ты напротив меня и уверена, что наш разговор будет интересным, потому что тебе есть что сказать. Давайте вот немного я про нашего гостя скажу. Значит, Пименов Михаил Викторович, специалист по социальной работе, семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, семейный консультант, эксперт, многодетный отец и приемный родитель, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Семья». Благотворительный фонд «Семья» – замечательный фонд, и мы периодически о нем рассказываем.
Спасибо.
Вот, к Михаилу я буду обращаться просто Михаил, без Викторовича, мы договорились вот просто в самом начале тоже передачи, друзья, поэтому пусть вас это не смущает. Итак, у нас еще будут, конечно, гости, эксперты в нашем эфире, мы их будем подключать к нашему общению в процессе разговора. Друзья, а сейчас, прежде чем я перейду к нашей коммуникации, это важная часть, каким образом вы можете с нами в течение этого времени общаться, взаимодействовать. Я бы хотела выразить просто свое соболезнование от нашей передачи «Отличная семья», от радио «Теос», всем семьям, пострадавшим от ужасного происшествия, всем родителям, которые потеряли своих детей, родственникам, которые потеряли своих близких. Мы скорбим вместе с вами. Это тяжело, это страшно, это больно. И просто будем и молимся, и будем молиться за то, чтобы Бог дал, ну, какое-то сверхъестественное устройство этого вопроса, дал вам мир. В общем, мы с вами, друзья. Итак, давайте мы перейдем к нашим координатам. Значит, это WhatsApp и Viber, телефон +7 977 850 0996. Пожалуйста, пользуйтесь им, если вам удобно. Присылайте свои сообщения. Мы будем их, конечно же, зачитывать. Нам очень важна ваша обратная связь, ваше мнение, ваши вопросы. И сейчас в джингле вы услышите телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, в общем, пользуйтесь всей коммуникацией, которую мы объявили. А я еще расскажу, значит, за микрофоном Татьяна Ваганова с нами, сегодня Михаил Пименов, фонд «Семья», и мы говорим о профилактике социального сиротства. И вам вопрос, который я еще раз хочу озвучить, как вы считаете, почему у нас эта тема настолько трудоподъемная? Почему нам тяжело справиться с социальным сиротством? Пожалуйста, пишите свои мнения, комментарии в комментариях, если вы сейчас смотрите видеотрансляцию. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами начнем общение. Подключайтесь к нам, пожалуйста, будьте с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Еще раз напоминаю, что мы говорим сегодня о профилактике социального сиротства. Вы знаете, что мы периодически делаем передачи на эту тему. И вот совсем недавно мы тоже делали с другим фондом волонтеров помощь детям-сиротам, потому что они также активно работают в этой сфере. И сегодня мы продолжаем говорить на эту непростую тему. Вот интересно, мне сегодня попалось такой пост в Фейсбуке, и я как-то его выцепила, потому что, безусловно, размышляла уже сегодня о нашем разговоре. И вот такое выражение: «Отчаяние – это толчок к изучению или созиданию чего-то нового. Если у вас не бывает периодов отчаяния, вы не развиваетесь». Вот так вот сказал Джим Керри, американский актер. Я вот думаю, когда начинаю притрагиваться к теме социального сиротства, думаю, у нас отчаяние не наступило еще, или оно уже пришло? Вот как ты думаешь?
Я думаю, что у кого как. Кто-то еще не видит этого отчаяния, кого-то это отчаяние уже съело.
И,
то есть, по-моему,
и вынесло просто уже из контекста. Давайте мы сейчас, наверное, сделаем вот что. Мы узнаем, на связи ли с нами наша гостья Татьяна Бурсянина, психолог, участник семинара, который проходил, кстати, 20 числа, и мы об этом упоминали, друзья, 20 числа, 20 марта был семинар, как раз посвященный с 20 по 24, да? 22. Три дня. Был семинар, который как раз проводил фонд «Семья», и, конечно, он был посвящен профилактике социального сиротства. И вот сейчас мы Татьяну попробуем вывести на наше общение. Татьяна, день добрый, вечер добрый.
Добрый день.
Очень приятно вас слышать. Единственное, что, пожалуйста, попробуйте, может быть, чуть-чуть посмотреть зону, чтобы звук был получше, а то я уже чувствую с самого начала разговора, что связь так еще немножко плавает. Ну, вопрос у меня, конечно, к тебе сначала, Михаил. Вот давай, может быть, мы сейчас объясним, как-то немножко введем людей в курс, потому что нас слушает разная аудитория. Значит, социальное сиротство – это что ж такое? Вот у нас есть сиротство, и как бы с этим все понятно, но вот дети без родителей, они кто в детском доме, кто где. Вот. А социальное сиротство, какое оно отношение имеет к этому сиротству, имеет ли? Вот давай, может быть, прям с самой азбуки.
Ну, социальное сиротство – это то же самое сиротство. Если мы возьмем кодекс, то сирота – это ребенок, у которого оба родителя, либо единственный родитель, умерли.
Так.
Вот, это сирота.
А чистый. Вообще есть у нас такое вот в кодексе сирота? Или
конечно,
у нас он отсутствует?
Конечно, сирота,
есть?
Да.
Есть. Хорошо.
И другая формулировка – это дети, оставшиеся без попечения родителей. Угу. И туда входит ряд категорий, в том числе и сироты туда попадают.
Так.
Вот, и другие категории, там их много, я сейчас не буду перечислять, это и дети, родители которых лишены родительских прав, и так далее, и так далее. И вот у специалистов есть такой термин «социальное сиротство». То есть как бы родители живы, они есть фактически, да, но ребенок сирота при живых родителях, скажем так.
То есть получается, что сами родители в какой-то тяжелой жизненной ситуации, и отсюда, соответственно, они не могут нести попечение свое за ребенком, не могут за него отвечать, и ребенок тоже оказывается в трудной жизненной ситуации. Вот по большому счету это как социальная сирота.
Да, то так, будем считать, что так.
Так, хорошо. У нас... скажем, мы знаем, опять же, да, что ситуация, например, в приемном родительстве, в приемном институте, она меняется, и это радует, то есть детей в детских домах становится меньше, ну, как мы говорим, меньше становится малышей, с подростками дело обстоит немного по-другому, с детьми, у которых есть определенные особенности, там, физические, ментальные, это тоже отдельный сценарий, но, тем не менее, вот вроде бы процесс идет. С одной стороны. С другой стороны, вот здесь, например, чем нас радует статистика? Ну, статистика у нас вообще, если мы говорим о сиротстве, дело очень такое, очень тонкое. Вот. Но, тем не менее, да, значит, в России из-за разводов более 500 тысяч детей до 18 лет остались без одного из родителей. Значит, одно из заметных изменений последнего времени – быстрый рост доли детей, которые рождаются вне брака. То есть за последние 10 лет число мам-одиночек увеличилось на 60%. Дорогие друзья, опять же, вот, как говорится, за что купила, то и продаю. В связи с этим увеличилось количество отказных детей. Вот, кстати, мы об этом говорили как раз именно с Еленой Викторовой, вот, значит, рассказывая о том, как они работают с мамами вот, в больницах, которые хотят отказываться от детей. А также упадок нравственных ценностей. По статистике, более 50% отказных детей в роддоме, рожденные несовершеннолетними девушками. Стоит заметить, что причиной в 98% отказа от детей в роддоме является экономический уровень в семье, низкий, скорее всего, материальные трудности, неспособность поставить ребенка на ноги. Все вышеперечисленное непременно связано со сложной социально-экономической, политической обстановкой, возможно, да, высоким уровнем там, каким безработицы в различные периоды. Ну, то есть, так или иначе, мы видим, что эта тема, она напрямую, конечно, связана с тем, что происходит вне, внутри страны. Вот как можно это охарактеризовать? То есть мы видим, что с одной стороны, вот вроде бы что-то меняется с сиротами, их забирают в семьи, с другой стороны, вот по отношению к социальному сиротству, как бы особо каких-то изменений нет, а даже где-то ситуация ухудшается.
Мне кажется, мы немножко о разном говорим, Татьяна.
Так.
Социальное сиротство – это дети при живых родителях, оставшиеся без попечения.
Конечно,
то есть
конечно.
Это тот же самый контингент детских домов.
Так.
Вот. Угу. И если мы работаем с социальным сиротством, мы уменьшаем количество этих сирот социальных, то это как школьная задача.
Да, то есть мы объясняем как бы нашим тоже слушателям, что, например, да. Ребенок, если он в детском доме, он тоже может быть социальной сиротой, потому что родители у него не лишены родительских прав,
нет.
И они живы.
Нет, нет, нет.
Нет, тогда
это
что?
Не социальная сирота.
Это не социальная сирота.
Да, если его родители являются его законными представителями,
так.
Он родительский ребенок, он не социальный сирота.
Так.
Это ты уже шире рассматриваешь эту
шире.
Проблему.
Угу.
Нам бы сейчас с той разобраться, вот, которая у нас есть. То есть профилактика. Угу. Социальные сироты, если мы берем федеральный закон 120 о профилактике социального сиротства, то там перечислено во второй статье, кому применяется этот закон.
Так.
Вот, ты берешь более широко. Ну, то есть ты правильно берешь. Я не хочу сказать, что это вот неправильно.
Нет,
наоборот, ты как раз
конечно, уточняй,
в корень смотришь.
Уточняй,
да.
Конечно.
Потому что
угу.
Вот в законе о профилактике, к сожалению, профилактики самой, ее там нет. Потому что перечисленные категории, начиная от безнадзорных, кончая условно-досрочно освобожденными, угу. Это уже социальные сироты, это не профилактика. То есть это именно дети в кризисе, в проблеме. Кризисной семье, и уже они попали в такую ситуацию. А профилактика – это комплекс мероприятий, которые направлены, чтобы этого не допустить.
Чтобы этого не случилось.
Да. Но вот у нас социальные сироты, если мы говорим о термине «социальные сироты», он не юридический. То есть он применяется
он
между
больше как
специалистами.
Профессиональный, да?
Да? Да, это дети, которые относятся к категории оставшихся без попечения родителей, но их родители лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, безвестно отсутствуют, еще где-то. То есть их рядом нет. И органы опеки, органами опеки дети признаны оставшимися без попечения родителей. Вот. И у нас есть огромная вот эта масса, это те дети, которые находятся в банке данных о сиротах. Вот мы говорим о сиротах, просто мы этот термин упрощаем. Не говорим длинное вот это название «дети, оставшиеся без попечения родителей»,
понятно,
да, а просто
хорошо,
говорим
«сироты». Скажем так, то есть если мы вернемся к той статистике, которую я озвучила, то здесь мы видим как раз сектор именно тех групп, которые как
поставляют
да, детей, и они как раз входят вот в этот сектор
профилактику,
конечно, да, то есть именно те, которым нужно оказывать помощь. Да. Это матери-одиночки, да, это вот те, которые, допустим, те молодые девочки, которые оставляют, допустим, да, отказываются от детей в роддоме, потому что им нужна помощь, комплексная помощь, там, финансовая, психологическая и так далее. Если они ее получают, вот как нам Елена рассказывала, то в 90% случаев, друзья, ребенок остается с кровной мамой.
Да.
Вот. И они вот рассказывали, как они это делают. Если, например, этой помощи нету, тогда мы видим пополнение очередное в ДД и другие, как говорится, учреждения. Вот с одной стороны, можно сказать так, ну все же на поверхности лежит, вот шито белыми нитками. То есть
в том числе
есть...
это семьи, которые находятся в кризисной ситуации.
Ситуации, да, да. Значит, вот опять же, возвращаясь к тому, что я говорила, вот с одной стороны, все на поверхности, вот понятна проблема, понятен запрос, то, например, что делают НКО, в том числе и фонд «Семья», замечательно, но мы вот говорили уже о том, что запрос огромен, а ресурс для оказания вот этой помощи очень невелик. Да, вот по-твоему, вот озвучи, например, свое мнение, почему все-таки тогда нету подключения инструментариев государственных, еще каких-либо, для того, чтобы вот этот запрос, он все-таки решался. Ведь, скажем так, известны уже какие-то инструменты, например, там понятно, что вот оказывать помощь надо психологически, материально, и есть люди, которые говорят, мы знаем, как это делать, вот в том числе вы. Но почему-то вот какой-то, какого-то энтузиазма, ответа на это, что, ребят, действительно, все прекрасно, давайте мы сейчас это запустим, как-то не наблюдается.
В государстве есть определенный стандарт оказания услуг. А мы действуем немножко по-другому. То есть мы действуем в рамках законодательства, но мы, если так можно сказать, ушли на несколько шагов вперед. То есть мы ничего не придумали, мы взяли технологии, которые работают во многих странах уже, и просто адаптировали это к российскому нашему варианту. И увидели, что это работает продуктивно. Но вот уже больше 20 лет, к сожалению, это внедряется только очень точечно. Потому что есть понимание... государственной системы, то есть это как борьба с сорняками. Мы срубаем сорняки... И это понятно. Есть люди, которые знают, как выглядят эти сорняки, как их срубать, куда их скидывать. Есть техника, которая их там собирает. Есть люди, которые эту технику обслуживают. А мы уже даже боремся с тем, чтобы он вообще не появлялся, этот сорняк.
Ну, если мы говорим о профилактике.
Да.
Да.
То есть у нас получается, что технология современной сейчас социальной работы – это борьба с последствиями кризиса в семье. Вот. А мы даже не с кризисом, а с причинами кризиса работаем. Поэтому это и эффективнее.
Хорошо, ладно, я из тебя дальше не буду вытягивать все-таки, опять же, причины. Почему? Потому что я из тебя постараюсь это вытянуть чуть попозже. Мы сейчас дадим нашим слушателям возможность ответить. Друзья, вот как вы считаете, почему мы вот боремся с сорняками, со следствиями, а не с причиной? Вот как ваше мнение, да? Что мы можем сделать, чтобы у нас все-таки вот профилактика социального сиротства, она как-то включилась и начала работать? Здесь пишет Влад, я бы тоже усыновил девочку или мальчика. Влад, Вполне возможно, что это ваш путь. Ориентируйтесь, ищите школу приемных родителей, и пусть все получится. Если вы в Москве, то ориентирую вас, пожалуйста, на фонд «Семья». По-моему, у вас совсем недавно стартовала ШПР.
Да.
Правильно?
Да.
Вот, информацию всю можете узнать, пожалуйста, либо в соцсетях, либо на сайте фонда «Семья». Влад, действительно, поинтересуйтесь. Майя, да, об этом нужно говорить чаще. Майя, спасибо, мы стараемся, правда. И еще нам пишут соболезнования Кемерово. Да, друзья, это действительно сложно. Мы продолжаем нашу тему. Давайте мы сейчас попробуем подключить нашего гостя, Татьяну. Я очень надеюсь, что сейчас все будет нормально со связью. Татьяна, вечер добрый.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Рада слышать вас, еще раз это скажу. Вот мы как бы с Михаилом сейчас обозначили, да, что же все-таки такое социальное сиротство, разобрались со всем этим непростым вводом, для того, чтобы слушателям тоже было понятно. Вот скажите, вы ведь приехали на этот семинар откуда? Из Петербурга?
Из Санкт-Петербурга.
Из Санкт-Петербурга, да. Приехали сюда, в Москву. Скажите, вот насколько эта тема, ну, скажем так, продвинута, извините, вот за тоже язык, прокачана в Петербурге, что вот нужно было приезжать из Питера сюда, в Москву. То есть там что, допустим, эти семинары не проходят, или вы хотели именно попасть вот к Михаилу Пимену, фонд «Семья». Вот скажите, как обстоят дела в Питере?
Ну, в Питере достаточно много организаций, которые занимаются этой проблемой, но мне хотелось попасть именно вот на этот семинар, потому что предлагалась очень емкая информация за короткое время. Разные инструментарии, не только психологические, но и, собственно, но и из других областей, например, выезды разные.
Понятно. Татьяна, а вы сами как Да, а как вы сами участвуете в этой теме? Расскажите, пожалуйста.
В профилактике социального сиротства?
Да, в профилактике социального сиротства или к сиротству. То есть вот Михаил вас представил как психолога. Да, вот расскажите просто немного, чтобы мы просто сейчас познакомились, скажем так, вот заочно.
Как психолог я веду занятия в клубе для приемных родителей, который называется «Дорога жизни». Вот уже 2 года мы проводим встречи, где общаемся с приемными родителями и разбираем разные важные темы.
Вот, Татьяна, вот по вашему мнению, да, какие, вот, может быть, вы выделили бы основные такие вот камни преткновения, основные сложности в работе профилактики социального сиротства, на ваш взгляд?
Разобщенность служб, которые помогают кризисным семьям, и получается, что иногда это разновекторные такие приложения усилий, и они скорее, может быть, мешают, чем усиливают и помогают друг другу в помощи.
То есть разобщенность служб. Хорошо, так, как бы одно из. Есть ли еще, или, например, вы считаете, что это как бы доминирующее такое?
Мне кажется, это основная, потому что сказать, что вообще ничего не делается, так нельзя. Ну, как-то оно фрагментарно и разобщенно, в общем, я бы так сказала.
Понятно. А вот опять же, вот фрагментарно и разобщенно почему? Потому что нету какого-то общего видения, общей цели, к которой можно идти всем, вот собрав, да, ресурсы каждого, или в чем-то причина другая?
Ну, часто специалисты принадлежат к разным департаментам, и это как бы разобщенность на этом уровне происходит.
А вот в отношении, например, опять же, если мы говорим о законодательной платформе, то есть вот как здесь обстоят дела? Насколько помогает, не помогает?
В этой области я не очень сильна, поэтому ничего не могу сказать. Я скорее практик, и могу сказать, как это в жизни происходит.
Хорошо, тогда давайте, может быть, перейдем тоже к семинару. Вот то, что вы посетили, вы были в течение всех дней или вы были в какой-то один из дней?
Я была 2 дня, я пропустила первый.
Угу. Вот, скажем, так как вы человек опытный, все-таки вы в этой теме, вы преподаете непосредственно, да, приемным родителям, вот что в этом семинаре вас, может быть, ну, особо, давайте скажем, удивило, да, вдохновило? Вот какой-то вы увидели, может быть, выход, проблеск, потому что наш эфир вот сегодня называется «Выход из лабиринта». Потому что вот та ситуация, в которой мы находимся, вот она мне напоминает лабиринт. Мы ходим, мы иногда натыкаемся на стены, заходим не в те проулки, повороты. Вот. А иногда нас радует, мы видим вот свет в конце туннеля. Да? Вот этот свет вы в чем увидели на семинаре, если увидели?
Я бы сказала, что это скорее, знаете, как на беспилотнике подняться над лабиринтом и посмотреть, как он устроен.
Так.
Это чтобы не бегать там внутри, не искать выход, а увидеть сверху всю картину. Как оказывается семья в изоляции, чем она отличается, например, от обычной семьи, находящейся в кризисе, или приемной семьи, у которой какие-то сложности. А вот как они попадают в эту изоляцию, и как можно организовать, собственно, комплекс вот этих помощи. Для меня вот это было самое важное.
Угу. Ну, кстати, действительно очень важно, то есть как бы подняться над и посмотреть на картину в целом, потому что я думаю, что именно таким образом мы тогда и сможем найти какой-то выход из лабиринта, если мы поднимемся над всем этим, да, не будем только в одном фрагменте внутри лабиринта. Конечно, это важно. Вот, Михаил, хочу, чтобы ты подключился. Для тебя, в свою очередь, вот, тебя чем семинар вдохновил? Как человека уже опытного, человека, который этот семинар готовил, проводил?
Меня вдохновляет, проводя такие семинары, что есть люди, которым это все-таки интересно еще до сих пор.
Несмотря ни на что.
Вопреки.
Вопреки.
Да, всему. Как бы есть люди, которых интересует все-таки проблема работы с кровной семьей. То есть возвращение, я еще раз поясню, то есть если мы говорим о борьбе с сиротством, то мы подразумеваем то, чтобы у нас дети не находились в детских учреждениях. То есть оставаясь без попечения родителей, они попадали в семью. И работа, направленная на то, чтобы меньше детей оставалось без попечения родителей. Понятно, сирота, когда умерли родители, но вот с кровной семьей, когда есть живые родители, с ними можно работать. И вот мы представляли как раз технологии этой работы, восстановление семей, практики своего опыта больше 20 лет. Вот с 97-го года мы этой работой занимаемся.
Ну, то есть я думаю, что ты тоже, как и Джим Керри, вот отчаяние – это толчок к изучению или созданию чего-то нового, да? Если у вас не бывает периодов отчаяния, вы не развиваетесь. Да. То есть вот когда что-то прессует, здесь, ну, я не знаю, наверное, воленс, не воленс, но что-то изобретается для того, чтобы в конце концов выйти из ситуации.
Ну, и с другой стороны, я как человек военный, это определенная боль, а боль – это ваш друг. Если вы чувствуете боль, значит, вы еще живы.
Да.
Поэтому вот.
Ну, может быть, кого-то это вдохновит, да, особенно сейчас, вот в эти дни, очень тяжелые. Да, жизнь, она все-таки продолжается. Здесь пишут нам: хотела бы взять шефство над сиротой, может, кто остался на воспитании у бабушки, дедушки, как это сделать, найти педагогическое образование, город Москва.
Ну вот, школа приемных родителей.
Школа приемных родителей.
Да.
Друзья, опять же, ориентирую вас на школу Михаилов. Вот скажи, пожалуйста, у вас только очное обучение или
нет,
как-то дистанционное есть возможность?
Есть обучение, да, угу. Можно учиться с любого региона, угу, в удобное время, независимо. Сайт усынови.ру – это сайт школы приемных родителей, там вся информация и по очной школе, и по дистанционной.
Угу. Друзья, пожалуйста, пользуйтесь этим. Вячеслав, значит, пишет, что был опыт общения с детьми в центрах соцзащиты, где большинство живших в них – социальные сироты. Вячеслав, Понятно. Можете, кстати, написать как раз, вот ответить на наш вопрос, который я задала в начале передачи. Вот ваше мнение, почему все-таки у нас социальное сиротство не разрешается так, как вот нам бы хотелось? Почему это такой замедленный процесс? Вот, например, здесь уже Татьяна мнение свое сказала, это разобщение как раз... разобщение вот этих вот организаций, да, госорганизаций.
Это плохое межведомственное взаимодействие.
Взаимодействие так такое, да. Такое. Вот, что плохо сотрудничают друг с другом, плохо друг друга понимают, слышат. Вот одна из проблем. Какое ваше мнение? Пожалуйста, друзья, пишите нам. Давайте я сейчас повторю наши координаты. Значит, телефон, WhatsApp и Viber, номер плюс 7 977 850 0996. Также, пожалуйста, не забывайте, что вы можете нас сейчас видеть, слышать, писать свои комментарии в комментариях. Пожалуйста, друзья. Я благодарю Татьяну за то, что она была с нами, потому что сейчас мы попробуем связаться с еще одним гостем. Надеюсь, у нас это получится. И буквально через несколько секунд, друзья, мы вернемся в нашу студию и будем продолжать наш эфир. Пожалуйста, не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, мы в прямом эфире. Друзья, сегодня мы говорим о профилактике социального сиротства. Говорим мы сегодня с Михаилом Пименовым, фонд «Семья». Пытаемся разобраться в этих непростых поворотах, пытаемся подняться над лабиринтом, как вот Татьяна сказала, да, чтобы увидеть всю картину более целостно. Михаил, вот пока я буду связываться как раз с нашим очередным гостем, немножко вот введи, пожалуйста, в курс дела, вот что именно на семинаре или, может быть, не на семинаре, вообще в вашей работе, что вы даете, с чем вы работаете, вот с какими инструментариями можно просто прям вот раз, два, три, по именно профилактике социального сиротства, то есть когда еще можно помочь чем-то семье?
На семинаре мы рассказывали о технологиях, которые мы апробировали на практике и которые дают хороший результат. То есть в первую очередь это изменение подхода к кризисной семье. Сейчас у нас работа с семьей в госструктурах на заявительном уровне находится. То есть семья сама должна обратиться за помощью.
Так. Вот.
А мы меняли эту точку, мы шли в семью.
Скажи, а вот если, например, семья обращается за помощью, то она эту помощь получает в каком виде? Она ее получает?
Ну, она разная помощь. Она разная. Да, она так. Может ее получить, если они находятся, скажем так, в поле зрения этих центров социальной защиты. То есть они зарегистрированы по месту жительства, у них есть документы, либо у них нет документов, это там для центра для бомжей. Но эта помощь, например, там материальная помощь, два раза в год, ну вот с продуктовым набором. И это не вагон продуктов, это ну, пакет с продуктами, и вот за два раза в год, конечно, тяжело так прожить, там может материальная помощь, но это не главное.
Психологическая, как мы говорили, в основном,
психологическая помощь.
Это звонок другу.
Звонок вот, другу, да.
Позвонить, узнать, как дела.
Это живы? Не о том, понимаешь,
хорошо.
Тань. Система, она точечная работа. Я вот сравниваю государственную машину с бронепоездом. Он вот идет по рельсам, у него есть рельсы, это закон или подзаконный акт, там стрелка какой-то, инструкция, по которой он действует. Он может повернуть и подъехать туда, где лежат рельсы. Вот. И он может бахнуть, но вот подъехать туда, куда бахнул, это вот такой пакет с материальной помощью, он посмотреть не может, потому что у специалиста просто времени на это нет. И фактически, вот если мы смотрим те инструкции по профилактике, то законодательство по профилактике социального сиротства на одного специалиста, например, в Москве, 15 семей приходится, должно приходиться. Но он физически просто не может отработать.
Да, он может позвонить,
конечно,
и спросить, как дела.
Как дела? Ну, да. Они его пошлют. И он может зафиксировать это все в отчете, и в разные места посылают разные, так сказать, подходы к работе с семьей. То есть... Вот, к сожалению, так, это так.
Вы, допустим, видите решение этого вопроса, вот каким образом? Потому что это не решение вопроса. Вот вы что предлагаете?
Решение вопроса – это непосредственная работа с семьей, с той проблемой, с корнем проблемы, которая создала этот кризис. То есть искоренение причин, а не последствий. Вот, если семья
вот
готова
через
с этим
что,
работать...
Да, через какие инструментарии? Да, вот мы, например, говорим, что вот продуктовые наборы и звонок другу не работает. А что сработает?
Нет, это комплексная работа. Нужны и продуктовые наборы, и звонки другу, да, но опять этот друг...
Но продуктовые наборы, наверное, не один раз в полгода. То есть это не решение материальной поддержки.
Нет, задача не... постоянно поддерживать материальную семью, иначе она станет иждивенцем.
Она нет, постоянно будет, нет, но просто да. на какой-то период,
но чтобы она
наверное,
не умерла с голоду, да, какой-то набор,
пакета продуктового дать. В полгода, да. наверное, маловато, даже для да. того, чтобы вот на какой-то
ну,
период
а дальше
семью поддержать.
Нужно смотреть, что происходит в семье. То есть это должны работать специалисты, которые понимают, что происходит, как и вместе с семьей, то есть ни в коем случае не учить семью, как жить. Понимаете, а посмотреть, что ей действительно необходимо, чем мы можем помочь, что мы можем изменить в ситуации, как бы она хотела изменить эту ситуацию. Если она хочет
исходя
поменять,
из этого уже
да,
подключать,
выстраивать,
да?
Да, программу выстраивать, угу. подключать те
специалистов,
угу. которые есть на территории, которые есть в государственных структурах.
А они есть специалисты на территории?
Ну, теоретически они есть, ну, и практически да. они есть.
Так.
То
потому
нужно,
что мы
нужно
говорили о том, что...
связующее звено. Вот угу. Татьяна уже говорила о том, что нет взаимодействия между угу. структурами. Очень часто эти все специалисты, хорошие специалисты, они относятся к разным государственным структурам. И у них разные инструкции, разные рельсы. И эти бронепоезды, они не пересекаются. И вот нужна такая некоммерческая организация, которая в роли внедорожника сможет ездить между бронепоездами, собирать у них ресурсы, доставлять эти ресурсы к семье, вытаскивать к бронепоезду эти семьи, которым нужна помощь. То есть вот в роли такого помощника.
Понятно. А вот государство ты не видишь вот в этой способности организовать работу так, чтобы, ну, вернее, там и совместно с НКО, конечно, но чтобы все-таки, ну, можно было как-то эти рельсы переложить таким образом, как-то перекроить эти
но
пути.
На сегодняшний день
чтобы
не
они
нужно.
Все-таки доходили из одного пункта в другой, который нужно, а не просто, но да, терялись где-то в этих лабиринтах.
Рельсы перекраивать очень сложно. Ну, то есть это же надо насыпать. Но это не обязательно. У нас есть прекрасные законы о взаимодействии с некоммерческими организациями, есть финансы, которые выделяются. Вот, например, наша служба.
Ну, ты считаешь, что это будет достаточно, это потянет? Вот у нас НКО до такой степени сейчас развито, что они
нет,
могут
ответить на весь запрос. Надо развивать НКО. Таких НКО, которые способны, их единицы
я
на
тоже
сегодняшний
так
день. Потому что отсутствует финансирование и желание государства в этом плане двигаться.
Так вот я о чем и говорю, вот и что вот эта вот государственная обратная связь, она просто необходима.
То есть
для
тут
того,
не
чтобы
надо
решать вот эти вот запросы такого масштаба. Друзья, у нас на связи, я надеюсь, сейчас наш гость Вячеслав Викторович Москвичев. Ну, здесь мне просто к нему разрешили Вячеслав обращаться, тоже спасибо. Сейчас мы увидим, посмотрим, да, как у нас дела со связью. Вячеслав, вечер добрый.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы, наверное, немножко застали вот наш диспут как раз с Михаилом. Вы, я так понимаю, поправьте меня, если у меня какие-то ложные сведения, но вы руководите структурным подразделением «Помощь кризисным семьям» в Центре социально-психологической адаптации и развития «Перекресток» МГППУ. Правильно?
Это я руководил.
Руководили, понятно. Ну вот видите, вот...
Это было с 12 по... Нет, с 10 по 14 год.
Понятно. Вот видите, устаревшие данные в интернете. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, сейчас вы где, Вячеслав? Вот...
Ну, в основном я сейчас остался в частной практике. Я помогаю семьям подростков, супругам, которые обращаются за психологической помощью.
Спасибо, да. Но тема, по идее, у вас осталась прежней. Это все-таки вы ориентируетесь на кризисные семьи? Или нет?
Ну, да. В частной практике я работаю с теми семьями, которые обратились, но я остаюсь в теме кризисных семей, поскольку мне кажется, что это одна из основных вообще тем. И я сотрудничаю с фондом волонтера помощи детям сироты, с фондом «Семья».
Понятно. Спасибо вам огромное за то, что вы сотрудничаете, что вы вкладываетесь вот в это такое как бы практически неприподъемное дело. Мы здесь рассуждаем со всеми, в том числе и с нашими слушателями, с Михаилом, как раз о том, почему же у нас вот все настолько медленно движется. И мы здесь вот уже накидали несколько вариантов. Вот один из них, что тяжелая очень такая разрозненная госсистема, службы вот никак друг с другом не согласуются, как хотелось бы. Да, о том, что, опять же, нехватка специалистов именно по решению необходимых вопросов, о том, что желательно бы еще больше, чтобы делать акцент на НКО, которые бы занимались именно профилактикой социального сиротства. А что вы можете нам сказать?
Ну, частично я с этим согласен, хотя в чем-то ситуация меняется. Например, там тех же общественных организаций государственных или около государственных общественных организаций стало очень много появляться. Другое дело, чем они занимаются. И если говорить про мой взгляд на проблему, есть несколько уровней проблемы. Конечно, уровень специалистов. Специалисты должны быть хорошо подготовлены. Это должны быть профессиональные специалисты, которые обладают инструментарием для того, чтобы банально вступить в контакт с семьей, наладить отношения, услышать семью, исследовать ситуацию не только с точки зрения нарушений, но и с точки зрения ресурсов, которые есть у семьи, увидеть ресурсы даже у семьи в кризисной ситуации, наладить связи с этими, возможно, потерянными ресурсами, с родственниками, с соседями, с поддержкой, устранить конфликты семьи со школой, посмотреть, как помочь маме устроиться на работу, папе справиться с проблемами алкоголя, подростку найти свою систему досуга. В целом, все это можно делать. К сожалению, конечно, все это не просто делать, потому что та же школа относится к теме кризисной ситуации очень предвзято. Работодатели действительно могут быть не заинтересованы в том, чтобы брать на работу человека с проблемами с алкоголем, допустим, и так далее. И все это можно делать, если есть профессиональные инструментарии, есть уважение к специалисту, есть у самого специалиста уважение к себе. И проблема в том, что такие специалисты, по идее, должны достаточно хорошо оплачиваться. И не только хорошо оплачиваться, но и их мнение, их позиция должна уважаться. Это должна быть другая система отношений. Кстати, иногда оплата начинает становиться неплохая. Например, там в школах сейчас очень неплохая зарплата у сотрудников, значительно больше, чем было 10 лет назад. Но работа школы от этого не стала лучше. Поэтому есть второй уровень проблемы. Это уровень организации, межведомственного взаимодействия, организации взаимодействия между начальством и сотрудником, перед которым отчитывается специалист, а сам начальник отчитывается перед следующим начальством. У нас проблема в том, что главная оценка специалиста идет от начальника сверху. Не от клиента, не от человека, которому помогает. Человек, которому помогает специалист, вообще очень мало мнения имеет в оценке качества работы специалиста. И поэтому в результате ценится удобный специалист, лояльный специалист, специалист, который готов выполнять несвойственную работу, ходить на выборы, когда ему сказали, или еще что-то. В результате остаются те специалисты, которые не очень качественно работают, те, которые не уверены, что они смогут реализовать себя где-то еще. И в результате такой специалист тоже не может показать очень хорошую работу. И это средний уровень проблемы. А третий, высший уровень проблемы, я думаю, что он связан с некоторой вообще общей политикой, идеей вертикали. Вертикали, у которой есть большие проблемы с обратной связью снизу. Важность контроля, и значительно больше приоритет над контролем и лояльностью, чем над эффективностью решения проблем.
Ну да, но здесь, вот, да, здесь действительно то, что мы сейчас нарисовали, просто громадье, я бы сказала. Ну а как еще иначе? Вячеслав, а вот опять же, если мы говорим, что нам, по сути, не надо даже особо колеса-то изобретать, оно уже как бы есть вот в других уже странах, есть. Работает, и мы можем только, у безусловно, брать и что-то адаптировать.
У нас
даже работает.
У нас в стране уже есть все организации, все специалисты, которые могут делать. Другое дело, что их немного, что они в основном общественные. Есть отличные специалисты, которые до сих пор держатся в государственных организациях. Но, во-первых, эти общественные организации не могут распространить свой опыт, потому что он не востребован. А специалисты, которые работают в государственных организациях хорошо и качественно, скорее сталкиваются с проблемами, поскольку они дают не тот объем, оказываются нелояльны, вступают в конфликт с руководителем, который хочет отчетности и удобства.
Ну да, и так далее, да? То есть он такой неудобный, да, если он действительно хочет разбираться с этой проблемой, он неудобен, потому что нужно, в общем, как бы для статистики, чтобы все было хорошо. А вот если, например, посмотреть на то, что происходит, допустим, ну, в других государствах, вот какой пример вас вдохновляет? Вот где бы вы сказали, действительно, вот есть вот это место, где профилактика социального сиротства, она работает, там хороший инструментарий, и, как бы сказать, вот есть, ну, есть некий ориентир, да, вот на что бы посмотреть и сказать, да, вот здесь ситуация другая. Ну, вот кого бы вы выделили?
В первую очередь, это Скандинавия, вся Скандинавия, ну, и Финляндия.
Ну, я так вот почему-то и думала, да, что вы.
Швеция, Норвегия, которая прошла через очень похожие проблемы с нами в какой-то момент, и в том числе там было очень высокое тюремное население, и в какой-то момент Норвегия просто стала менять свои принципы, и в течение там, 20-30 лет они сдвинулись очень в значимом направлении. Ну, может быть, Франция в чем? Канада. Австралия была, но Австралия сейчас тоже, ну, там есть во многом откат, который связан с изменением власти, ну, с премьера и так далее. Но все того, хоть просто комментарий остался, Новая Зеландия. Я, может, я в этом внимании не называю Штаты. Ну, и, кстати, некоторые другие страны. Ну,
типа, нет, кстати, вот абсолютно с вами согласна, да, что действительно вот тот список, который вы огласили, ну, мое мнение тоже, да, я вот тоже как бы за это, да, что там действительно более продвинуто, например, нежели в Штатах. Там есть тоже свои особенные проблемы, мы сейчас не будем в это погружаться. Да. Вячеслав, спасибо вам огромное, с удовольствием бы я с вами пообщалась еще, может быть, это и получится устроить непосредственно вот в прямом эфире, вы придете к нам, и мы уже будем общаться в течение большего времени. Вот, а сейчас я благодарю вас, вам хорошего вечера, и спасибо вам огромное, что вы в этой теме. Спасибо.
Конечно. Спасибо. Счастливо.
До свидания. Друзья, у нас прям совсем осталось немного времени, 3 минутки. Мы должны уже подводить какие-то итоги. Не знаю, утешительные, неутешительные. Вот вдохновили мы вас или нет, не знаю, правда. Попытались тоже подняться сегодня над лабиринтом, да, обрисовать, во всяком случае, обрисовать вот эту структурность проблемы. В чем все-таки проблема? Почему не решаются какие-то вопросы? Какие камни преткновения? Вот что бы ты еще хотел сказать? Как бы, да, вот подводя некий итог такой, под занавес, вот, ну, даже вот по итогам семинара, скажем так, люди, которые пришли на него, они ушли, ну, скажем, такие более отяжеленные, более обремененные.
Я думаю, что они ушли более вдохновленные.
Вдохновленные.
Они
это
увидели,
радует.
Что есть и у нас, невзирая там на Скандинавию и прочее, есть у нас опыт свой, есть инструменты, есть специалисты, которые готовы передать этот свой опыт, готовы научить, поделиться. То есть не надо смотреть там на зарубежного дядю, который нас приедет и научит. Да, есть вот он есть опыт больше 20 лет. Уже вот мы со Славой в этой теме. И есть опыт общих проектов. Мы создавали такой проект, и он работает до сих пор в Череповце, вот проект «Дорога к дому». Со Славой в 2004 году его создавали, ну, еще там с коллегами, Аня Тихомирова, Сапарк Ульянов, все участвовали, вот мы вчетвером его разрабатывали, и он до сих пор работает. Он был продлен на 20 лет, и это реальные результаты. Но, к сожалению, больше нигде это не идет. То есть здесь нужен мудрый человек, который готов проект этот финансировать. То есть бизнес, например, у нас он боится. Я бы хотел, чтобы он все-таки выходил из круга российской благотворительности, ремонта больших театров, храмов построения и подарков в детский дом давая.
Вот, вот проще только сейчас хотел сказать, ты меня
подкрутить,
прям...
Подкрутить вентиль, который эту, на трубе, которая вливает в детские дома вот этих... сирот социальных.
Учиться грамотной благотворительности, да, умной такой, как бы.
Да, работать на перспективу.
Конструктивной.
На эффект уже более такой социальный, более емкий эффект.
Друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Тема действительно непростая. Михаил, но я хочу сказать, что я с одной стороны и удручилась, с другой стороны вдохновилась. В общем, двойственное ощущение. Но одно только могу сказать. Жизнь продолжается, друзья, несмотря ни на что. И поэтому мы все равно должны реагировать на то, что происходит вокруг нас, и что-то делать. И даже не что-то, а именно то, что будет выводить нас из этого лабиринта. Спасибо, что вы были с нами, за ваши отзывы. Еще раз наше соболезнование Кемерово. И надеюсь, что мы услышимся в следующий понедельник. Бог вам в помощь. Михаил, спасибо тебе.
Спасибо.